Добрый день, уважаемые зрители. Начинаем прямой эфир Грэма сегодня. Прямой эфир нашей еженедельной программы «Орешкин и Шаблинский», «Шаблинский и Орешкин». Меня зовут Анна Лейтон-Григорьева, и сегодня вместе с вами будем обсуждать те темы, которые на повестке, ну и, конечно, подводить итоги в каком-то смысле, говорить в том числе и о перспективах. И много тем, которые мы планируем обсудить сегодня с нашими гостями. Дмитрий Орешкин с нами сегодня в студии. Здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
И Илья Шаблинский.
Добрый день.
Но прежде чем мы начнем обсуждать то, что запланировали, хотела бы узнать мнение наших гостей о последнем таком инциденте, который, можно сказать, взорвал социальные сети, поскольку начали писать о том, что Кадырова больше нет в живых. После сам Кадыров опроверг это заявление, якобы сам Кадыров, ну, это он, но неизвестно, когда было снято это видео. Тем не менее, действительно, это наделало много шума на выходных. Вот на ваш взгляд, я слышала такое мнение, что вообще в целом Владимиру Путину, если говорить о том, что тут заказчик может быть Владимир Путин, ему не очень выгодно убивать Кадырова сейчас. Возможно, там другие совсем бенефициары, и это такая сложная история, но тем не менее, на ваш взгляд, насколько вот Кадыров сейчас уязвим?
Вы ко мне?
Да.
Ну, я думаю, что мы сейчас живем в фазе такой информационной истерики, когда люди хватаются бог знает за что. Поскольку мы не медики и не приближенные люди, то мы можем интерпретировать только то, что наблюдаем вот в публичном пространстве. В публичном пространстве Кадырова месяц примерно не было. То, что он вышел на лужайку, ну, в общем, даже если человек больной, то он может напрячься, тем более политик, сделать вид. Ну, для убедительности можно было бы газету с датой взять, конечно, с собой, но они этого не сделали. Может, это раньше записали, 2 недели назад. Но делать из этого выводы, что он уже представился где-то там в кущах Аллаха, я бы совершенно не спешил. Но мне кажется, важнее даже не это. Ну, потому что, ну, жив он, не жив он. Чечню Путин контролирует. Рядом с ключевыми точками в Чечне стоят спецназовцы российские. Так что если там кто-то забалует, то его очень быстро погасят, будь его фамилия Кадыров или как еще. Но то, что Кадырова не было, то, что он спрятался под лавку, это, мне кажется, естественно, научный факт, вот мы это видим. Вот за исключением вот этого последнего маленького кино. А что еще важнее? Ну, Кадыров же известен был как большой друг Суровикина и, соответственно, покойного Пригожина. Хотя умные люди скажут, что Пригожин еще жив-здоров и так далее. Я думаю, что с вероятностью 99,9 он уже покойник. Ну и, соответственно, Кадыров, естественно, замазан в глазах Кремля вот этой вот опасной дружбой. Потому что, ну, мы знаем, что случилось с Суровикиным. Его уже в Африку сослали на место Пригожина, подальше от реальных политических проблем России. Пусть он там работает.
В Алжире, кажется, он, да?
Он в Мали, он вот в этом, в Сахеле, в Сибири это называется. Юг Сахары. А что самое важное, мы не видим доблестных воинов из батальона «Ахмат», или как он там называется. Ведь сколько было разговора о том, что вот он сейчас прикроет Бахмут и так далее. Украина медленно, но верно под Бахмутом продвигается. Со скрипом, с потерями, там, еще бог знает с чем, но продвигаются. А про «Ахмат» мы что-то не слышим. Так что я думаю, что можно говорить, если не о смерти или там глубоком заболевании господина Кадырова, в физиологическом смысле, то в политическом смысле он совершенно ясно куда-то отодвинулся. Ни его воинов мы не видим, ни персонально его самого. И это вот интересно. Но это совершенно не касается, или прямо не касается вопроса о том, что у него там с почками или еще что-то. Выглядит он неважно, как мне кажется, для своих там 50 лет.
Ну, ты что-то, он моложе гораздо. Он моложе гораздо.
Нет, ну 47-то ему уже было. Значит, ему где-то сейчас 50.
Надо проверить.
Ну, да, уточните его волшебного стекла.
За 40, да.
Да, Илья Георгиевич, есть что добавить вам по поводу Кадырова, если говорить о том...
За 40 сколько... ему?
46 лет я прогуглилась, Рамзан Кадыров. До 5 октября день рождения.
Я не вижу просто никаких пока оснований у Владимира Путина выносить смертный приговор Кадырову, и не вижу оснований как-либо менять это положение, статус-кво. Кроме того, если даже у Путина вдруг появятся какие-то подобные желания, реализовать их будет сложнее, чем с Пригожиным. Кадыров окружен гвардией, он реально один из самых защищенных людей в России. Но еще раз подчеркну, никаких оснований, по-моему, у Путина для там гнева нет. Кадыров для него нужный и важный человек, не говоря уж о других каких-то даже вот неформальных отношениях. Что касается контроля над территорией республики, так ее Кадыров осуществляет все-таки.
И дестабилизация какая-то возможна в случае, если Кадыров все-таки в какой-то период, эта перестановка, она не будет так выгодна, скажем так.
Она Путину не выгодна ни в каких планах. И вот как раз контроль над территорией обеспечивают люди Кадырова. Путина это удовлетворяет уже последние 15 лет. И тут я просто не вижу никаких оснований об этом тут размышлять. Человек Кадыров нездоровый. Вот в чем штука. Он болен какими-то болезнями, и от него никто не требует, чтобы он их там называл. Это его личная, там, может быть, семейная тайна. По нему, по-моему, все видно. Да даже по его разговору видно и слышно. У него, по-моему, целый набор разных заболеваний, в том числе нервных, психических. Но его люди, тут я с Дмитрием Борисовичем поспорю, они воюют сейчас. Люди из Ахмата есть там под Работино, под Новопрокоповкой. И если украинские блогеры об этом пишут, если они там видят чеченских командиров, значит, оно так и есть. И я думаю, что их роль, конечно, мне невелика. Они точно решающую роль никогда не играли на фронте, но они есть. Главная их задача – контролировать Чеченскую республику, периметр, защищать своего вождя. И я не думаю, что вообще в Чечне у самого Кадырова стопроцентная гарантия от каких-то бед. Я думаю, значительная часть населения республики его терпеть не может. И он тоже, он зависит от Путина реально. Как Путин зависит от его контроля над территорией, так и Кадыров зависит от хороших отношений с Путиным. Тут есть такая вот взаимная связка.
Путин на этой неделе, вообще за последнее время, кажется, много с кем успел встретиться. Если мы говорим о России с точки зрения изоляции, то кажется, что российская пропаганда сейчас может представлять это так. А вот посмотрите, к нам приехал Ким Чен Ын, и к нам приехал Александр Лукашенко. Ну, собственно говоря, старые друзья, но тем не менее. В любом случае, это как-то так вот сейчас. И идет речь в том числе и о том, что, может быть, вероятно, даже и Си Цзиньпин снова приедет к Владимиру Путину, хотя это, конечно, неподтвержденная информация, но тем не менее. На ваш взгляд, эта встреча с Ким Чен Ыном, кстати, еще ушанку подарили, судя по всему, ну или, по крайней мере, он ее примерил, там, когда Шойгу уже дальше путешествовал.
Он еще здесь.
Поезд его уже выехал.
Выехал только что.
Вот буквально. Но он, наверное, еще в пути, вместе со своим бронированным Майбахом, который он тоже с собой возит на бронированном поезде, да. И вот, на ваш взгляд, все-таки, насколько вообще существенны могут быть результаты вот этой встречи с Ким Чен Ыном? Ну, про Лукашенко тут, наверное, можно меньше сказать, тем не менее.
Во-первых, я бы сказал, что Путин выглядит хорошо. Все эти разговоры про двойников, мне кажется, несерьезными, потому что Лукашенко не стал бы эту игру играть, и тем более в эту игру не стал бы играть Ким Чен Ын. Это был настоящий Путин. Нравится это или не нравится? Пункт первый. Значит, он активен, он контролирует ситуацию, он держит ухо востро, он держит в ежовых рукавицах все свои элиты. Что касается сухого остатка, то, конечно, было понятно, о чем шла речь с Ким Чен Ыном. Оружие нужно. Ну, это называется «допрыгались», потому что, ну, в общем, понятно, на каком месте по экономическому развитию находится Россия, на каком месте Северная Корея. И если приходится оттуда просить снаряды, то это, в общем, ничего хорошего не говорит об экономике России в целом и военной экономике в частности. Не знаю, о чем они договорились. Возможно, они даже говорили о том, что неплохо было бы пригласить корейские рабочие руки, потому что их сейчас остро не хватает в стране. Мужиков забирают на фронт, а экономика нуждается в рабочих руках. Может быть, и это обсуждалось. Это мы увидим через месяц-два, потому что если они пригласят корейских сотрудников куда-то там на Дальний Восток работать или еще куда-то, это так или иначе всплывет. А насчет снарядов и ракет, конечно, Кадыров их поставит, что-то получит взамен.
Ким Чен Ын поставит.
Виноват, извините, конечно, Ким Чен Ын, да, у меня еще в голове Кадыров сидит. Спасибо. Поставят, но решающего значение это иметь не будет, просто потому что российская армия расходует 20-30 тысяч снарядов в день. И просто для того, чтобы их подвезти из Дальнего Востока, доставить, распределить, нужно затратить большое время, большие усилия. Ну, а чем Путин расплачиваться будет? Примерно понятно, военными технологиями, наверное. Потому что у Кадырова есть бомба, но нет носителей. Ракеты летают плохо. Значит, ему есть что попросить. У него большой интерес попросить еду. В Корее мало еды. Сейчас он говорил о том, что надо готовиться к трудному походу. В переводе с их риторики это, в общем, к ограничениям в рационах для населения. Так что здесь есть общий интерес. Ну, в общем, как это ни прискорбно, получается, что действительно Россия сближается с Северной Кореей, и они становятся как бы странами одного клуба.
Но ведь Северная Корея, кажется, только и делает, что вооружается, если посмотреть на ее потенциал в этом смысле. Насколько, на ваш взгляд, все-таки существенны могут быть вложения Северной Кореи в режим Владимира Путина и в продолжение войны в Украине?
Совершенно верно. Это интерес Путина один – получить боеприпасы. И тут, на самом деле, эта цель ни для кого не является секретом. Известно, что в Северной Корее выпускаются снаряды и ракеты определенного калибра, которые подходят для российской как ствольной артиллерии, так и определенных там, ракетных установок. Вот это точно, это главная цель. И не от хорошей жизни Путин полетел на Дальний Восток, чтобы, значит, выманить этого, значит, внучка. Вообще это выглядело как встреча дедушки и внука. Но дедушка возил внука по такому боевому ракетному Диснейленду, а тот, значит, выбирал себе там стрелялки, взрывалки. Вот примерно так. Да, это вот какой-то такой гротеск в этом был. Такой исторический, политический гротеск. Но при этом заинтересованная сторона дедушка, а не внук. Это он, значит, поманил Кима второй раз за 4 года в Россию. И на этот раз действительно у него была конкретная просьба. Ну, у Северной Кореи крохотная экономика. Я не помню, там, по-моему, 10 миллиардов, что ли, у него там общий национальный доход.
Никто не знает точно.
Это все экспертные оценки, о чем речь, да. Поскольку КНДР перекрыт экспорт различными решениями Совета Безопасности ООН, то есть Корея не может ничем торговать. Но и Китай, дело в том, что и Китай присоединялся к санкциям, поскольку Китай не устраивали регулярные ядерные испытания Северной Кореи. Ну так вот, одним из этих решений Совета Безопасности наложено эмбарго на любые поставки любых военных технологий в Корею, в Северную Корею. Наверное, о них, наверное, разговор шел, судя по тому, что вот внук этот, значит, был на космодроме, потом его возили по авиаремонтным заводам. В чем он заинтересован? В каких-то устройствах для пуска ракет? Потому что в Северной Корее ракеты запускают регулярно, и они падают регулярно. Некоторые запуски удаются, очень многие неудачные. Значит, вот он в этом заинтересован. И, очевидно, ремонтировать российские, советские старые МИГи. Им тоже нужно. Но Россия голосовала еще в 2009 году за резолюцию Совбеза об эмбарго любых военных технологий. Значит, Путину надо будет, чтобы выполнять обещание, надо будет заявить, что Россия выходит из этой договоренности, что она не считает себя больше связанной резолюцией Совбеза ООН, за которую сама же голосовала. Это серьезная вещь, знаете? Такого просто не было в истории. По-моему, Лавров уже что-то там сказал на этот счет. Ну вот конкретно в чем состоит смысл вот этих посиделок и поездок. А чуть-чуть более, если широко посмотреть, что такое вот режим сейчас этот КНДР, такой, значит, политический парк юрского периода, реально. Значит, это обожествление вождя, мощнейший репрессивный аппарат, который практикует бессудные казни. О них уже, об очень многих казнях, очень много известно. И есть полный контроль над информационным пространством. Самый последний пример этого, значит, их информация о чемпионатах мира по футболу, да. Ну, да, значит...
Где они всех победили, по-моему, да?
Они победили двух соперников.
То есть не всех все-таки?
Нет, потому что эти матчи не показали, поэтому они победили. А в том единственном, который они проиграли, значит, тот показали. Вот такая... С бразильцами они хорошо играли. Ну, вот, вот что такое Северная Корея сейчас. Это значки, это портреты вождя всюду. Ну, я напомню, что единокровного брата Ким Чен Ына, как же его, Ким Юн Снап, по-моему...
Которого отравили, да?
Его отравили боевым нервно-паралитическим веществом в 17 году. И мы видим, что тут у вождей, значит, у дедушки и внука какие-то есть общий стиль, понимаете? Есть какие-то общие наклонности. Ну вот что такое сотрудничество с таким уродливым режимом? Это взаимное влияние. Да, ничего хорошего тут нет, конечно.
У нас есть звонок, давайте его примем, надевайте наушники. Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы?
Антон, Санкт-Петербург. У меня вопрос к обоим спикерам. Я уже задавал насчет того, что этот недомятеж – это индикатор некомпетенции нашей власти, или это было короткое замыкание на важном участке цепи. Вот если смотреть на всю ситуацию с Пригожиным, это все-таки удалось это преодолеть, или все-таки это некомпетентность, после которой мы видим, и Гиркина посадили, и вообще социальная поддержка патриотов падает, это перед выборами. Как вы думаете? Спасибо.
Да, спасибо, Антон.
Ну, на мой взгляд, это, в общем, давно ожидаемые признаки того, что называется расколом элит. Насколько понимаю, Пригожин очень усилился в последние месяцы, приобрел популярность. Он занял 5-е место в списке наиболее популярных политиков в России. До него это место держал Жириновский, он скончался, значит, освободилось вакантное место, он в эту пятерку вошел. Что самое неприятное, он обладал тем, что называется политический ресурс с точки зрения путинской России. Политический ресурс – это прежде всего силовой ресурс. За ним был 25 тысяч человек, тяжелое вооружение. Он был влиятельным в этой системе ценностей, где не работают уже ни выборы, ни суды, ни пресса. Это все не важно. А вот если у человека есть сила за плечами, то к нему вынуждены относиться серьезно. И я так понимаю, что Владимир Путин, опасаясь роста популярности Пригожина, хотел вынуть из-под него фундамент. Это его классическая стилистика, когда он отрывает политического противника от питающих его корней, переводит его куда-нибудь, даже с повышением, как правило, но в другую среду, где у него нет ни финансовых источников, ни верных ему людей. Ну, например, там Назратенко, очень сильного такого самовластного губернатора Дальнего Востока, он перевел в Москву в качестве начальника рыбной отрасли, оторвав от Дальнего Востока. А потом через год-полтора тихонечко куда-то его задвинул. И где этот сейчас Назратенко? Вот то же самое он сделал, собственно говоря, с Суровикиным, который сейчас в Африке. Ему опереться не на что, а все-таки генерал армии, почти что маршал, да. И, по-видимому, он хотел то же самое сделать с Пригожиным, то есть потребовал, чтобы его гвардия пригожинская, личная, которая ему его уважает, любит, верит и за ним готова идти, переприсягнула, то есть пошла на контракт к Шойгу, к врагу. Пригожин это понял как попытку привести себя в ничтожество и, может быть, не подумав хорошенько, пытался организовать вот этот выпад против, не против Путина, против Шойгу с Герасимовым в расчете на поддержку регулярных частей, возможно, связанных с Суровикиным. Регулярная армия его не поддержала, значит, мятеж свернулся, и Пригожин кончил известно чем. В любом случае, это означает, что у людей, обладающих политическим ресурсом в путинской России, то есть у силовиков, есть уже какие-то внутренние конфликты с тем, какую политику проводит Путин. Отсюда простой вывод. Для Путина главная угроза – это сейчас как раз турбопатриотический сектор. И не зря посадили Гиркина, и не зря там водят на коротком поводке, как бишь этого персонажа, который организовывал покушение на Чубайса.
Квачков.
Квачков, да, который полковник, а хотел быть генералом и возил в машине генеральские погоны узбекской армии, к сожалению. Так вот, эти люди для Путина сейчас самые опасные, и, соответственно, он с ними и борется.
Олег Юрьевич, есть что добавить вам к ответу Дмитрия Борисовича по поводу Пригожина, прежде чем мы примем еще один звонок? У нас
ну, почти ничего. Это был выпад, собственно, Пригожина. Это его была нервная реакция. И еще одну деталь отмечу. Он успел наговорить перед этим путчем да, что-то своей позиции. Из этого вытекало, что война ему надоела. То есть он видит реальные цели этой войны. Он их, ну, скрипя сердце, готов принять, но война ему надоела. То есть вот...
И главное, он говорил про ее бесперспективность.
Про ее бесперспективность он говорил, да.
У нас есть еще звонок. Зритель у нас на линии. Давайте примем звонок. Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы?
Здравствуйте, это Олег. Звоню. В данный момент нахожусь в штате Пенсильвания, недалеко от Филадельфии. Ну вот, дожили, да? Посмотрел я, как Ким Чен Ир прибыл в Россию, посмотрел песни хора Александрова в...
Ир уже не прибыл.
Да, о, да-да-да, ну Ким, в общем, так скажем, да? Знаете, наконец-то дождались и дорогого Кима мы. Будем громко восторгаться, чтобы избежать тюрьмы. У меня уже давно сложилось такое впечатление, что до войны еще, до войны, до какое-то время, да, что Россию пытаются сделать каким-то таким, ну, православным монастырем, да, не Северной Кореей, а православным монастырем. Вообще Россия, мне кажется, так исторически как-то обречена на такой периоды тоталитаризма, переходящего потом в анархию, она же революция, да, и потом обратно, да. Вот, мне бы, конечно, хотелось какой-нибудь такой стабильный период, такой демократический, да. Как вы думаете, какие следующие пути развития, сценарии пути развития России вообще возможны? Спасибо.
Да, спасибо, Олег.
Ну, в Пенсильвании это, да. В общем, я думаю, вот там стабильно. Угу. Так ведь, да. Мы надеемся на то, что вот этот период диктатуры закончится, и после какого-то переходного периода российское государство сможет вернуться постепенно к демократическим основам, которые были заложены в начале 90-х годов. То есть я на это надеюсь. Я думаю, что миллионы людей надеются. Кому-то все равно, а кому-то нравится диктатура. Я не думаю, что российское государство обречено быть диктатурой. И история это подтверждала. И 100 лет назад при последнем Романове созрели условия для установления конституционного порядка, и до него оставалось 2 шага. Все время находилась одна какая-то радикальная группировка фанатиков, и сейчас есть такая группа, секта фанатиков. Ну, в общем, Россия, думаю, не обречена на диктатуру. Но придется ждать.
Ну, кстати, если говорить о том, что было упущено в 90-х, может быть, коротко, возможно, вы могли бы как-то прокомментировать, прежде чем мы еще один звонок примем, поскольку ведь действительно нередко говорят о том, что что-то пошло не так, и какие-то институты были не до конца сформированы, почему не получилось. Вот если сейчас, оглянувшись назад, посмотреть на то, что будет дальше, можно ли те ошибки учесть, и какие ошибки нужно брать во внимание?
Ну, это разговор на полчаса как минимум.
Коротко не
получится. Мне кажется, что легко говорить задним числом, какие были ошибки. Но мне кажется, что в тех условиях, в которых было политическое руководство, особенно не развернешься. Мне непонятна логика демократической и там, либеральной общественности, которая говорит, что надо было разогнать КГБ. Но Путин, на самом деле, расчленил эту структуру на несколько структур. Да? Отдельная Федеральная служба охраны, или там охрана президента, раньше это было управление КГБ, отдельно Росгвардия, отдельно разведка, ну и так далее. Но он же не мог это уничтожить. Вот нам там «удавите гадину», призывал Глеб Якунин, потому что никакое государство не может существовать без спецслужб. Вот поставьте себя на место любого президента, пусть он называется Ельцин. Если вы закрываете КГБ, это же не просто так люди разошлись и пошли работать таксистами. Они же будут сопротивляться, им это не нравится. А поскольку у них, так или иначе, они обязаны контролировать и бандитов, и сепаратистов, и кого угодно еще, террористов, то они нанесут ответный удар. И сделать это очень просто. Взять, отвернуться на 2 недели, позвонить знакомому Вахе, который у тебя стукач какой-нибудь там террористической структуре, и сказать, что мы уходим в отпуск. Ну и через 2-3 недели вы получаете взрыв в метро Новослободское, еще через 2-3 недели взрыв в метро Красносельское, Москве. А через месяц вы, будучи президентом, бежите на Лубянку и говорите: ребята, наведите порядок, потому что происходит черт знает что. И тут они тебе выкатывают ответные требования. Так что я думаю, что да, ошибок-то было тьма технических, тактических и стратегических, но мне кажется, что такого вот однозначно оптимистичного выхода просто не было. Вот из этой траектории выбраться очень трудно. Да, конечно, создание класса олигархов – это сейчас выглядит как чудовищное событие. Приватизация, которую, кстати, сам Чубайс осуждал. Вот, второй этап приватизации, залоговые аукционы, так называемые. Он говорил, что это была ошибка. А Ельцин ее делал для того, чтобы получить средства и поддержку от финансовых мешков, прямо называя вещи своими именами. Соответственно, он им должен был что-то дать взамен. И помните все эти скандалы между тем же Чубайсом и Березовским, который требовал себе за то, что он поддерживал деньгами и президентскую кампанию 96-го года, что, в общем, легально, требовал себе бесплатно связь-инвест. То есть всю связь он хотел контролировать. У него губа была не дура. Чубайс говорил, что кто больше денег даст, тому и продадим, условно говоря, этот самый связь-инвест. Вот тогда начались уже эти расколы в ельцинской группе. Так что это длинный разговор, но мне кажется, что чужую беду рукой разведу. Президент не является царем, и даже у царя были полномочия не безграничны. И, соответственно, в той ситуации, в которой мы находились, приходилось искать компромиссы, в том числе со старыми элитами. Куда денешься? И потому что, ну, есть профессиональные люди, менеджеры, и разогнать их и поставить на их место благомыслящих демократических людей, которые не умеют руководить, не знают, как это делается, это значит поставить под угрозу всю структуру власти. Короче говоря, сидя на диване, критиковать те времена очень просто. Это примерно так же, как сидя на диване, критиковать то, что делает Путин, или наоборот, там, хвалить. В общем, это, мне кажется, занятием отчасти безответственным. А что можно сделать? Ну, я менее оптимистичен, чем Илья. То есть так, я хотел бы верить в то, что говорит Илья, но мой персональный опыт скорее заставляет меня сомневаться в возможности такого бескровного, спокойного, мирного выхода из той ситуации, которую мы сейчас имеем. Слишком много интересов, больших интересов, финансовых, властных, силовых, включено. И эти люди так вот просто от власти не уйдут.
Вот как раз вы упомянули Чубайса, и много, конечно, сразу комментариев про Израилевича, про эту цитату Путина, или, кстати, как сказал Саттаров, может быть, это был и не Путин, поскольку Путину не было свойственно вот эти вот антисемитские нотки, считает Саттаров, кстати. Ну, об этом можно поговорить после. Давайте сейчас примем звонок, наш зритель на линии. Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы?
Да, здрасте, Анна, это Виталий, Екатеринбург. У меня простой вопрос в преддверии выборов в Америке в том числе. И в России, да и в Европе тоже политические кампании идут. Как вы считаете, страны сохранят вообще вектор поддержки Украины вот настолько сильный или все-таки нет?
Да, спасибо вам. Можно ли считать выборы все-таки в России или как говорят?
Про
российские тоже спросил. Выборы.
Это очень серьезный вопрос. Значит, внутри нынешней американской элиты есть консенсус в отношении поддержки Украины. То есть большинство республиканцев и почти все демократы считают, что Путин подобен Гитлеру. И борьба с ним подобна тому, как Соединенные Штаты и Великобритания в 1939-1940 году противостояли вместе Гитлеру. И нельзя давать ему шансов на победу, нельзя оставлять пространство ему для того, чтобы он сохранил вот этот охотничий азарт. Есть у республиканцев какой-то слой людей во главе с Трампом, Трамп его олицетворяет, которые говорят, что да черт с ним, с этой войной, надо их быстро замерить, Украина должна уступить России там какие-то там территории, ну, что там, какие-то огрызки там, как-то Трамп говорит на этот счет. И я их усажу обоих за стол переговоров, а Путину я скажу, это слова Трампа буквально, что если он не согласится на мои условия, то я Украине дам такую поддержку, которая для Путина будет концом. Вот буквально это его слова, вот так. Ну, это все трёп пустой. Но у какой-то части американцев может сложиться впечатление, что вот он же, глядишь, там хочет что-то для страны сэкономить. Вся помощь США Украине за последние там, полтора года составляет, укладывается в сумму примерно 80 миллиардов долларов. Для США это совсем небольшая сумма. Совсем небольшая. Военно-промышленный комплекс США доволен и сейчас разворачивается только. Но, в общем, наш слушатель прав в том смысле, что это будет серьезный вопрос. Пока у американской элиты есть консенсус. Но что будет в ходе избирательной кампании, мы посмотрим. Два слова вдогонку тому, что сказал Дима, о том, как можно было бы избежать нынешнего перерождения тоталитарного российского государства. Только две вещи все-таки стоит упомянуть. Нужно было все-таки по-другому составлять конституцию. Да, нужно было все-таки дать возможность назначать правительство Думе, не президенту единолично фактически, а Думе. И президент Ельцин допустил ошибку. Мы можем там спорить, насчет чего он заблуждался, выбрав Путина. Мы примерно представляем, чем он руководствовался. Вот это вторая фатальная ошибка. От личности может зависеть траектория движения страны на протяжении 2-3 десятилетий? Может. Может. Я не буду говорить о персонажах из 20 века, которые нам показали это прекрасно. Вот такие ошибки.
Дмитрий Борисович, есть что добавить вам?
Я бы добавил еще, что сам-то Ельцин считал своей главной ошибкой войну в Чечне. И, кстати говоря, это, да, надо было договариваться каким-то образом. Но были риски утраты контроля центра над территориями. А это ночной кошмар для любого российского начальника. Ему главное контролировать пространство. Поэтому я согласен с тем, что Илья говорил. Но если взять ту конкретную ситуацию, то передача власти парламенту, в котором большинство контролировали представители старой партийной элиты, красные директора, влиятельные люди, то они бы всю эту экономику задержали, все эти экономические реформы, и мы бы до сих пор болтыхались, как Куба, которая по-прежнему верна там достижениям социализма. Так что ему надо было делать быстро, потому что он популярность терял стремительно. Соответственно, да, он нарушил закон. Да, он нарушил Конституцию в 2003 году.
В 93-м, да.
Конечно, извини, пожалуйста. Спасибо. Вот, чем Илья хорош, ничего не пропустит. Спасибо. Да, это правда. Он действовал в тяжелых условиях и, конечно, совершал ошибки и даже преступления. Хороший совет. Не совершайте ошибок и не совершайте преступлений.
Не все ему следуют. Но у нас еще есть звонок. Давайте его примем. Здравствуйте. Как вас зовут и откуда вы?
Да, здравствуйте. Меня зовут Вадим. Я звоню с одного из островов, неважно, какого водоема. Знаете, на самом деле, почему я решил позвонить? Потому что я нахожусь в такой относительной информационной изоляции. Относительно, потому что, конечно, все просачивается периодически. И вот сегодня я ехал в лифте с парой, достаточно такой возрастной, из Германии, судя по всему, я могу идентифицировать, что это был немецкий язык, но, конечно, не могу полностью понять контекст, о чем они говорили, но там они произносили фамилию Кадыров несколько раз. И после того, как они произносили фамилию Кадыров и заглядывали в телефон, я тоже решил заглянуть в телефон и увидел, что он то ли жив, то ли мертв. Из-за этого я делал вывод, что, собственно, вот это немецкую пару интересовала тема Рамзана Кадырова. И вот в связи с этим у меня возникает вопрос, поскольку люди, которые не вовлечены, скажем, там, во внутреннюю российскую или там постсоветскую повестку, насколько для них вообще являются важными фигуры там второго, третьего ряда, то есть Кадыров, Шойгу, Герасимов, какие-то другие фамилии, которые, скажем так, как мне казалось, может быть ошибочно, все-таки людям за пределами вот этого региона не особо интересуются, наверное, мало что говорят. Насколько важная и значительная фигура Рамзана Кадырова для именно так иностранной аудитории? Вот этот вопрос, который у меня возник и вывел меня из изоляции на некоторое время, куда я, собственно, обратно и возвращаюсь.
Да, Вадим, возвращайся обратно в изоляцию, поскольку мы запрещаем Вадиму вообще дозваниваться в эфир, но он все равно дозванивается, поскольку он пока находится в отпуске, еще неделю будет, и мы решили его изолировать максимально, но видите, Кадыров настиг и там.
Я не знаю, насколько он важен для иностранных потребителей информации, но, видимо, раз они это обсуждают, наверное, важен, да? Но он очень важен для российского потребителя информации. Кадыров – самый популярный региональный лидер. Он вписывается в ту матрицу, которую нам сейчас построили. Крутой вояка, тоже, значит, режет правду матку, отчаянный антизападник. Ну, из него делают такого православного витязя, значит, как бы Александра Невского. Да, средства массовой информации. И да, он... Но, мне кажется, его звезда потускнела. Я не скажу, что закатилась, но потускнела. Потому что прошлой осенью они вдвоем с Пригожиным были главными ньюсмейкерами. Они там клеймили кремлевскую олигархию, еще чего-то. Сейчас он что-то заткнулся. Замолк, извините. Призамолк, так скажем, приумолк немножко. Мне кажется, что это не случайно. А то, что он важен, ну, как важен? Если его не будет месяц в средствах массовой информации, он потихоньку опустится и уйдет куда-то там на третьи планы. Так что он важен, пока его раздувают. Когда его прекратится вот эта вот инфляция, пампинг такой, да, он быстренько очень сдуется, он это хорошо знает. И то, что он не в центре СМИ, что ему очень нравилось, он там несколько лет светил, мне кажется, это достаточно красноречивый признак того, что что-то там происходит.
Интересно, остался ли Суровикин крутым воякой, о чем вы сказали как раз, поскольку одна из тем, которые мы вынесли в заголовок, в том числе Суровикин в Африке, вы не раз упомянули о нем, Дмитрий Борисович, уже, но тем не менее, вот вообще какова роль Суровикина, на ваш взгляд, если порассуждать в контексте того, что есть сейчас, учитывая, что он, как мы понимаем, уже за пределами России?
Насколько можно понять, перед Путиным была задача найти Суровикина какую-то нишку такую, и в то же время, может, использовать его возможности как человека авторитетного в каких-то кругах. Ну, я себе представляю это очень примерно. То есть о нем очень хорошо известно. Он самый известный генерал после такого генерала, как Шойгу. Да? Вот за рубежом о нем знают довольно много. Генерал по Сирии Армагеддон, знают.
Конечно.
Да, у него есть там даже, значит, да, прозвище какое-то. Ну, формально ему там нашли место руководителя ПВО стран СНГ, там, посмотрите, как это называется. Какая-то смешная такая позиция. Но я не знаю, может, у Путина в отношении него есть какие-то еще планы с учетом именно вот такого его специфического авторитета. Есть в Африке, как известно, в Западной Африке в основном несколько диктаторских режимов, которые были созданы, возможно, не без участия российских структур, того же Вагнера. Это диктаторский режим, насколько я понимаю, в Мали, Буркина-Фасо и теперь в Нигере. И все эти режимы, во-первых, это режимы, олицетворяющие очень бедные страны, представляющие очень бедные страны, предельно бедные страны. И они зависят, ощущают свою зависимость от российского оружия. Суровикин сейчас пока съездил в Алжир. И Алжир может быть, очевидно, по мысли Путина, я так себе представляю, включен в число вот этих антизападных африканских государств, способных, по крайней мере, демонстрировать какую-то там такую символическую поддержку чего там, российской политики, наверное. По-моему, это все совершенно гиблое дело, безнадежное. Но внешне выглядит экзотично и интересно. Какие-то там Мали, Буркина, Фасо к ним подверстывают, хотят подверстать, значит, Алжир. Ну, это более крупное государство с более сильной армией. Но там тоже авторитарный режим, который совсем недавно переживал кризис. Там на улицы выходили сотни тысяч людей. И формально они добились каких-то, значит, уступок от режима. Они требовали демократизации. Так хорошо себе представляете? В Алжире, в Судане сотни тысяч людей выходили и требовали, выступали против местных диктаторов. В общем, ну, Алжир так или иначе Путиным подверстан вот к этой кампании антизападных диктатур. По-моему, из этого ничего не выйдет. Но, возможно, Суровикина вот отправят туда как-то поговорить с этими диктаторами. Вот и все.
Согласны, Дмитрий, что посланником стоит Суровикин?
Да, я бы добавил, что да, Суровикин, по-видимому, и о Пригожина в его африканском измерении. Да? Я бы добавил, что и в Мали, и в Буркина-Фасо летал в начале сентября Юнусбек Евкуров, который заместитель министра обороны России. То есть и Обе этих страны, обе хунты, имели прямые контакты с ЧВК Вагнера. Им нужен силовой ресурс. Они озабочены, у них там на грани войны постоянно. Там они воюют и с ИГИЛом, и с Аль-Каидой, или и с соседями. Вот сейчас сформировался блок, который называется «Альянс государств Сахеля». Самые бедные, Илья правда говорит, не имеющие выхода к морю, не имеющие экономических перспектив, весьма засушливая зона, это юг Сахары, и окруженные еще к тому же структурой, которая называется ЭКОВАС, это более десятка там африканских стран, которые никак не поддерживают перевороты во всех этих трех странах состоявшиеся. Поэтому, да, это такой в середине Африки блок, который там занимает, ну, наверное, процентов 10 общей территории континента. И для Путина это важно, потому что он закусил губу. Ему надо где угодно прищемить хвост Западу. Где? В любом возможном месте. Любая дестабилизация его в данном случае радует. И, конечно, он не мог не использовать вот создание... Я думаю, что этот и блок-то, альянс, был создан при участии российской дипломатии, силовой, главным образом. И, конечно, они будут сильно зависеть от вот ЧВК, вот этих солдат, которые умеют поддержать эти самые хунты. С одной стороны. А с другой стороны, Суровикин там совершенно безопасен для Путина. Он будет специалистом по Африке. Оттуда он до Москвы не дотянется. Так что хороший вариант с тем, чтобы нейтрализовать политическое влияние Суровикина и занять его делом. И насыпать соли на хвост Западу, горячо ненавистному.
Ну вот от тех, кто еще за рубежом, ранее приближенный, кажется, к Владимиру Путину, Анатолий Чубайс, которого вы упомянули, все-таки про Мошу Израилевича очень много пишут и спрашивают наши зрители о том, ну, Путин, во-первых, начал интернет читать, поскольку он уже не раз говорит о том, что я прочитал это в интернете. До этого еще какая-то была история с интернетом. А, да, про что евреи. Да, пошел на поводу. Но в любом случае стал говорить об этом чаще и, в частности, вот высказался по поводу Анатолия Чубайса. Пишут наши зрители, откуда появился антисемитизм в речах Путина. И вообще, как это можно объяснить? Я уже Сатарова упомянула, но я думаю, что наши гости довольно скептически относятся к такой версии, что это был не сам Владимир Путин. Там говорят, Владимир Владимирович и Владимир Васильевич есть. Вот еще патриарх, помните, ошибку допустил?
Да,
еще...
конечно.
Да, Илья Георгиевич, что скажете?
Я думаю, Путин раздражен. Раздражен сейчас и отчасти растерян. Но, в общем, он раздражен поведением правительство Израиля. С Чубайсом у него какие-то свои специфические отношения. Может быть, у Путина не было такого, того, что называют бытовым антисемитизмом в предшествующие 20 лет, или это не было как-то особенно развито, поскольку его, значит, приятели, там среди его приятелей, значит, люди разных национальностей, там есть татары, евреи есть, и немцы, ну, в общем, там разные люди. И он, как я понимаю, будучи неплохим организатором и умеющим работать в команде, понимаете, особенно на первых порах, он умел использовать потенциал каждого из них. И все прекрасно вместе уживались. И у него не было оснований там как-то дурно думать о людях с определенными фамилиями. А сейчас стал думать, судя по всему. Было ли у него это где-то в глубине души спрятано? Может быть. Ну, чтобы такую чушь нести, надо действительно что-то иметь в глубине души. Ну, какие там паспорта, какое там новое имя? Там в Израиле не меняют там имен, не меняют паспортов. Что за чушь какая-то? Чубайс, как был Анатолий Борисович, так и остался. К тому же он сейчас, по-моему, не в Израиле, а в Европе. Ну, в общем, ему это, Путину это хотелось сказать. Дело в том, что он недавно выразился и насчет президента Зеленского. Сам Зеленский говорит о себе, всегда говорил о себе, что он украинец. То есть кому нужно вот так специально выяснять этнические корни, понимаете, и делать на этом акцент? Человеку, у которого какой-то есть вот на этот счет, ну, пунктик, знаешь, знаете, вот какой-то специальный интерес. А в Конституции написано, человек сам вправе определять свою национальность. Это в российской Конституции написано. Но Путин давно уже живет вне этой конституции. Он раздражен. Он, в конце концов, испытывает сейчас неприязнь и к конкретным людям, значит, с конкретными фамилиями, и к государству Израиль, судя по всему, которое, очевидно, как мы знаем, оказывает какую-то поддержку Украине, достаточно осторожную, выверенную, но оказывает. И в Израиле, вопреки тому, что говорил Путин, большинство населения поддерживает Украину. Вот в чем штука. И он об этом знает. Думаю, что в этом дело.
Ну, кстати, недавно мы обсуждали как раз одну из историй, связанную с Россией и Израилем. Подписали кинематографисты какой-то документ. Как раз Михаил Шейтельман в нашем эфире говорил, комментировал это. Он гражданин Израиля, в том числе и гражданин Украины. И вот сказал, я почувствовал себя таким хорошим русским, когда Израиль подписал это соглашение там какое-то о сотрудничестве в кинематографии. Ну, интересно, конечно, все-таки, насколько Израиль в этом смысле, действительно ли он так настроен, как вы говорите?
Он осторожно очень действует, и надо понять, правительство Израиля, вот они сейчас сменяли друг друга, они не хотят портить отношения с Россией, и даже путинской Россией, они не хотят портить отношения. Они полагают, что любое ухудшение отношений на межгосударственном уровне скажется плохо на тех людях, которые потенциально могут приехать к ним. Они, в принципе, полагают, что с Россией, кто бы ей ни руководил, нужно иметь добрососедские, ну, добрые отношения с учетом всех факторов и в самых разных там отношений Израиля с самыми разными странами. Вот это позиция Израиля. Война с Украиной, России, Путина с Украиной, поставила Израиль в неприятное, в сложное положение, но большинство населения, и это показывают все опросы, подавляющее большинство населения Израиля, в этой войне
разных этнических групп, что
характерно. Разных этнических групп, да, поддерживает Украину. И израильское правительство, уступая вот этому настрою, осторожные знаки внимания, осторожную помощь Украине оказывает, но очень аккуратную и осторожную, скажем так.
В Израиле, должен сказать, не одни евреи живут.
Да.
На секундочку. Да. Я бы тоже добавил кое-что насчет этого. Ну, мне кажется, что это... Вот умные люди, которые занимаются этим вопросом, они полагают, что антисемитизм российской политики – это вещь такая ситуативно во властных интересах. Когда власти надо на кого-то свалить, очень удобно упростить ситуацию до такого этнического конфликта. Вот евреи там захватили власть. Это работает. Это работа для низовых людей. Хотя, на самом деле, если так вот спокойно посмотреть, ну, те же самые евреи. Хинштейн, Ротенберг, Вессерман, Соловьев. Ну, у него сложная идентичность. С одной стороны, он говорит, что он еврей. С другой стороны, я наблюдал, как перед выходом в эфир, когда был у него на программе, так мелко-мелко крестится.
Ну, а что же,
не вижу, может быть, такая традиция.
Ну, да. А с другой стороны, там, такие неприятные для Путина люди, там, как Гозман, Кац, Фридман, кто? Зеленский, да? Этническая принадлежность – вещь, во-первых, субъективная, как ты себя воспринимаешь, а во-вторых, не самая значимая, потому что действительно Украина – многонациональное государство. Министр обороны сейчас там этнический...
Татарин.
Ну, крымский татарин, да, насколько я понимаю. А Александр Сырский, который руководит сухопутными войсками, русский, родился во Владимирской области. Да, да. Да? Зеленский – еврей. И все они вместе защищают свое государство, которое называется Украина. Соответственно, они в широком смысле слова украинцы. Если там начнут разбираться, кто какой этнической группе принадлежит, это признак деградации на самом деле, потому что это недопустимое упрощение. Кстати говоря, недавний популярный партнер по телевизионным программам и ваш коллега Арестович выступил с судебным иском против одной дамы из Рады, которая в Львове поймала парня, который пел русские песни Цоя. А она его там, как ты можешь петь по-русски и так далее. Арестович подал на нее в суд за разжигание межнациональной розни или там унижение по национальному признаку. Там длинная история, не буду рассказывать. Но, в общем, короче говоря, дело не в том, какой национальности принадлежит условно Путин, Кудрин, Ротенберг, а дело в том, какие интересы они реализуют и какую политику они поддерживают.
Да, вот в чате поясню для наших зрителей по поводу Шейтельман, активная переписка, является ли он гражданином Израиля. Насколько я знаю, он является гражданином Израиля, возможно, не является гражданином Украины, но живет в Украине уже довольно давно. Да, по крайней мере, как он сам себя представляет в наших эфирах.
Но он родился в Украине, он живет там.
Я так понимаю, что я не могу сказать, где он родился, но он регулярно, в том числе и в Израиле, бывает, и поэтому для него это особенно было болезненно, когда вот в области кинематографа был подписан этот союз.
Это глупо, главное. Ну, это для самых-самых, вот для самого-самого отстоя работает. Потому что в городах вообще люди по национальности гораздо меньше делятся. Это сельский взгляд, деревенский такой. Все ходят в одинаковых костюмах, в одинаковых галстуках. И люди из Казахстана родом казахи, люди из Татарстана родом, соответственно, татары, люди с израильской этничностью, люди с какой угодно этничностью, они все российские граждане. Да? Значит, и у них у всех разные точки зрения. Кто-то поддерживает войну, кто-то не поддерживает. Пытаться растянуть это все, натянуть это на такой вот очень примитивный...
Ну, суть-то в том, что Путин этим занялся. Вот в чем...
Это значит, у него плохие дела. Это значит, он... Я не думаю, что это лично. Вот когда Сатаров... Он, кстати, тоже еврей. Мы с ним эту тему обсуждали, да. Когда он говорит, что Путину это не свойственно, правда, ему это не свойственно. Ротенберг его друг. И он скорее был... Его многие люди еврейской национальности в начале нулевых считали скорее юдофилом, чем юдофобом. Угу. А сейчас он понимает, что проигрывает, и вот опускается до такой, в общем, как говорили раньше, низкопробной риторики. Ну да, Чубайс. Чубайс не настоящий еврей, потому что их там по маме считают, а у него папа еврей. Там, кстати говоря, майор советской армии был. Тем не менее, народу, особенно вот тому, который поддерживает Путина, это засос проходит. Ну, раз еврей, значит, точно враг России. Бей жидов, спасай Россию. Предел проверенная.
Да, режиссер у нас сейчас очень возмущается этим словом, поскольку действительно мы, ну, это цитата, правильно, это была цитата Дмитрия Борисовича в данном случае. Цитата не Дмитрия Борисовича, а Дмитрий Борисович процитировал.
Ну, я думаю, немножко по-другому, да. Я надеюсь, вы,
да,
вы это понимаете.
Поэтому для модераторов Ютуба я как раз это отмечу в случае рассмотрения. И да, вот здесь вопросы как раз приходят, в том числе, я призываю наших зрителей, кстати, становиться спонсорами канала «Игрянул Грэм», это можно сделать, оформлять спонсорство в Ютубе, это помогает нам выживать в этих условиях, развиваться в том числе, поэтому поддерживайте Грэм таким образом. У нас есть ссылки на Patreon и PayPal в описании, переходите по ним, от 2 евро в месяц можете поддержать Грэм, и это даст нам возможность существовать и быть с вами 24/7, в том числе, как мы работаем в нашем Телеграм-канале, ну и в Ютубе всегда мы с вами на связи. И вот тут спрашивают вопрос, Йоси спрашивает, как понимать желание и предложение Лукашенко объединить Беларусь и Северную Корею. Ну да, он сказал Беларусь, Северную Корею, Россию. Он как раз сказал о том, что необходимо сообразить на троих, насколько я понимаю. Давайте объединимся и придумаем что-то на троих, сказал Лукашенко, приехав к Владимиру Путину. Мы упоминали это с вами в самом начале. Илья Георгиевич, что скажете насчет этого союза? Насколько он может быть вообще опасным, такой союз?
Александр Лукашенко любит какие-то вот такие находить формулы, которые... сутью, которые, по сути дела, выражают его какое-то эмоциональное отношение к ситуации, но которое серьезно воспринимать не стоит. И союза даже между этими государствами, как мы вот понимаем, не заключается. Это три диктатуры. Три диктатуры, у которых есть эмоциональное, ну, в какой-то мере, политическое единство. Они друг друга понимают. Диктаторы полагают, что они вправе делают что угодно со своими подданными, что они полновластные хозяева на своей территории, они горды этим, они упиваются этим. Вот все, что хотел сказать Лукашенко, вот что у них есть общего. При этом все три диктатуры, все-таки все три государства друг от друга отличаются. У Лукашенко полицейский, когда останавливает человека на улице, может тут же залезть в его телефон, просмотреть его телеграм-каналы, все его подписки. Вот у них это можно. А в России это пока нельзя. Пока нельзя, но если вы окажетесь в полицейском отделении, вам могут, ну, если вы мужчина, там, разбить лицо, там, поломать руку без проблем. Могут поиздеваться. А в Северной Корее с вами могут сделать все, что угодно. Просто все, что угодно. И об этом полным-полно информации.
А можно ли там пользоваться мобильным телефоном?
Я думаю, там-то нет, там есть телефоны.
Своим каким-то местным, наверное, да?
Да, там без, насколько я знаю, без системы смартфонов. Там обычные звонилки есть, наверное, тоже у всех, у большинства корейцев.
Выйти нельзя, конечно.
Там есть интернет, внутрикорейская сеть, а в сеть выйти нельзя, в большую всемирную сеть, и там много чего нельзя. И Северная Корея – это государство, где, еще раз отметим, надо обожествлять вождя, надо носить его. До недавнего времени значок с изображением вождя был обязательным атрибутом форменной одежды. Короче, это разные типы диктатур. И что их сближает, вот то, что мог Лукашенко выразить, это то, что они упиваются своей властью, и их власть безгранична, не ограничена ничем, у всех троих. Но она немножко разная. Лукашенко это очень нравится. Ну вот он, после того, как получил по мозгам, он был напуган страшно в 2020 году, но сумел силой, кровью подавить народное восстание, по сути дела. Восстание он подавил, но ненависть, я думаю, осталась. Но вот после этого он особенно наслаждается своим положением диктатора. Кому-то это нравится, кому-то нравятся диктаторы. Вот все, что означают эти слова.
Вот вы как раз упомянули про то, как устроен интернет в Северной Корее. Вообще, если говорить о Ютубе сейчас, и не только, кстати, про Ютуб, можно еще про соцсеть такую вспомнить, как WhatsApp, например. Сейчас очень много разговоров о том, что ее могут заблокировать. Про Ютуб уже давно говорят, что вот-вот заблокируют, хотя есть определенные, мы так понимаем, что ограничения в этом смысле, и не так просто это все сделать, но, наверное, все же возможно, если уж решат.
По-моему, ведь Facebook запретили.
Да, но назвали, да, экстремистской организацией, и там, ну, через VPN, понятно, можно заходить в Facebook, и многие россияне, так понимаю, это делают, все-таки, будучи в России, но при этом он, да, является нелегально, скажем так, заходит на Facebook. А что касается вообще YouTube, его перспектив, его будущего в России, поскольку это ведь то, чем сейчас хоть как-то могут успокаиваться те люди, которые, будучи против войны, вынуждены по каким-то причинам, ну, или просто не имеют других никаких возможностей, как оставаться в России.
Ну, насколько я знаю, в Государственной Думе уже и не раз говорили о том, что пора запрещать вражеское влияние, информационный колониализм, как выражается Александр Георгиевич Дугин, надо обрубать, надо, в общем, идти по северно-корейскому пути, где вот наша внутренняя цивилизация, а внешние влияния нам вредны, потому что из окошка в Европу, которое Петр прорубил, все время сквозняки какие-то тянут. Соответственно, закроем окно и, соответственно, с Ютубом тоже завернем. Я думаю, что кремлевская администрация этого очень не хочет, потому что таким образом она развернет против себя значительную часть молодежи. Молодежь и так... 10 лет назад она была самой активной сферой, где поддерживали Путина. Потому что были перспективы, экономика росла, и молодые люди, они действительно радовались и действительно поддерживали. Сейчас это как раз сектор общественного мнения, который наиболее критично настроен к Путину. И, естественно, он пасется на полях интернета. Телевизор смотрят в основном люди старшего поколения, а молодежь – это там Телеграм, Твиттер и все остальное. Так вот, если это запретить... Это самая молодежь расстроится и может Владимир Владимирович Путин разлюбить. Поэтому начальники этого не хотят. Но я боюсь, что они это будут сделать вынуждены, потому что ну, просто элементарное сообщение фактов, оно работает против Путина. Там путинская бригада говорит, что сбиты дроны, а YouTube представляет фотографии, где попали и в подлодку, и в этот корабль, который называется «Минск». Считай миллиард долларов на помойке. То же самое, ну, по массе других примеров. Поэтому сам по себе независимый интернет представляет фундаментальную угрозу для такого рода режимов. Ну, хотя бы потому, что он позволяет сравнивать, где что и как. И проверять то, во что мы должны верить на слово. Вот когда есть другое слово, тебе трудно верить на слово, ты говоришь, а вот другие говорят вот так. А когда других нет, ты вынужден этому верить.
Ну, и с WhatsApp проблема.
Да,
и
про WhatsApp. Но все-таки WhatsApp, кажется, пока... Были уже упоминания, что не будут трогать. Там ведь многие родительские чаты, и это, я так понимаю, что тоже будет серьезной проблемой для тех россиян, которые даже стараются держаться вне политики, но переписываются там на темы своих детей в школах и так далее.
Ну, я тоже надеюсь, что WhatsApp не будут пытаться блокировать, но для начала у них не вышло с блокировкой Telegram. Помните, как...
С Telegram вообще трудно что-либо сделать.
Ну,
пытались.
Да.
Ну, слава Паше Дурову. Ну, в общем, мы помним, как в 2017 году некоторые там чины из ФСБ, из Роскомнадзора сулили, что вот они сейчас шуганут там Телеграм еще до всякой войны, и что его блокировка там займет несколько дней. Вот они там тужились в течение года, но технически эта задача оказалась нерешаемой. И в итоге от этого отказались. Сейчас телеграм-каналы важнейшие, один из важнейших источников альтернативной информации для российских граждан. Не знаю, там миллионы людей утром, там, просыпаясь, включают там, эти и смотрят телеграм-каналы. Понимаешь? Вот если возникнут WhatsApp-каналы, ну, будет веселее, еще интереснее.
Для нас будет веселее, а для товарищей в Кремле будет печальнее.
Ну, бог с ними, с товарищами в Кремле, а для огромной страны это, в общем, будет интереснее, потому что будет дополнительное пространство для альтернативной информации. Дополнительное пространство. Значит, у Телеграма примерно 40 миллионов, это число, сыпка, оно постоянно растет, скажем так, 40 миллионов пользователей в России. У WhatsApp 74-76 миллионов. В Латвии, на самом деле, WhatsApp тоже самый популярный мессенджер, как я знаю. Самый популярный там. И, по-моему, все население Латвии имеет доступ к WhatsApp. У меня такое впечатление.
Ну вот наш родительский чат в садике в Сигнале, поэтому
в Сигнале.
Я не могу сказать, что WhatsApp пользуется так активно.
Ну, Сигнал в России не так известен, не так популярен. Но вот смотри, 76 миллионов пользователей WhatsApp. Это огромное число, поэтому вот эти все ребята в России, 76 миллионов.
Рынок труда 70 миллионов, то есть практически, если, ну, конечно, там молодежи много сидит,
да.
Но в целом...
Ну, это... каждый взрослый человек. Ну, это значит, что вот эти ребята, там, Хинштейн, значит, и прочие, которые озаботились тем, что надо заблокировать, побыстрее заблокировать, ну, они демонстрируют свое верноподданничество, надо понять. Конечно. Это не значит, что они знают, что завтра вот надо будет нажать кнопку, и все получится. Все они соревнуются вот в этой умении угадать желание вождя, вообще показать рвение, показать готовность, вот, там, показать готовность быть цепным псом режима. Но часто вот они лазгают этими, лязгают зубами, хватай воздух. Вот все-таки ну, так.
Поэтому так за ними интересно наблюдать. Они улавливают желание высшего начальства и транслируют его на понятном языке. Я их рассматриваю просто как маленькое зеркальце, которое отражает мечтания Владимира Путина.
Ну, который... они недавно мечтали, это 3 месяца назад, заблокировать Википедию. Вот совсем недавно.
Ну, может, еще и
заблокируют. Разговоры об этом,
да.
Были, по крайней мере.
Ну, вот, посмотрите, вот такая картина. Вот, значит, есть набор... Значит, да, есть Википедия, у которой по всей земле там несколько миллиардов
она
пользователей.
Она подлое события в Украине называет войной. Да. Разве это можно допустить?
И многое что еще говорит о войне в Украине. Ну, вот есть Википедия. Есть WhatsApp с таким огромным количеством пользователей в России. И само по себе это очень удобное средство коммуникации. То же самое Telegram, все-таки детище ну, нашего земляка, так можно сказать, нашего земляка. И есть вот группка вот этих мужичков, которые в пиджаках, которые, значит, с депутатскими значками, которые выказывают свое желание побыстрее, значит, лязгнуть и кого-то закусить, прикусить, запретить, заблокировать, оглядываясь там, ну, или поглядывая вверх. Ну, оценит их вот рвение. Оценили.
Вообще, если уже в завершении, подводя итог нашего эфира, хочу тоже, раз уж мы о технологиях заговорили, то о военных технологиях завершить. Все-таки это атаки дронов регулярные, которые сейчас производятся на центральной части России, как мы видим. Все-таки это в ночное время чаще всего происходит, но тем не менее целей некоторых они достигают. На ваш взгляд, насколько можно ли это считать таким новым этапом сейчас? Дмитрий Потапенко, например, в нашем эфире говорил о том, что вот близится в ноябре, по его данным, война дронов, которая начнется уже совершенно в другом масштабе, нежели чем сейчас, а это вот только такой тестовый режим, который, в принципе, тоже неплохо идет, если говорить о том, что получает Украина от этого. Хотя Украина причастность к этому отрицает, но, возможно, есть какие-то определенные группы заинтересованные. Если говорить о том, насколько вот вообще война перешла в другой уровень с точки зрения технологий, и что будет?
Ну, мне кажется, даже не надо быть Дмитрием Потапенко, чтобы понять, что действительно война дронов, она вот уже развивается. Министр цифровизации, есть такой министр в Украине, сказал, что за этот год они увеличили производство дронов в 100 раз. А к концу года будет 120-140 раз рост этих самых дронов. Это чудовищно эффективная вещь. Дрон стоит там, ну, разные дроны, но самый дешевый там $500, самый дорогой там, условно говоря, 5000. Когда он попадает в подводную лодку, или ракета, которую он навел, попадает в подводную лодку, которая стоит $300 миллионов, понятно, насколько это эффективная штуковина. Конечно, это очень сильно бьет по ощущениям наших уважаемых соотечественников, потому что, ну что же это такое? В Орел прилетел дрон и поджег там какую-то канистру вот с бензином. Да, сегодня. Они не понимают, как можно, почему и так далее. А потому что технологии. Потому что технологии развиваются. И развивать оборонительные технологии труднее, чем наступательные. Это тоже надо понимать. Дрон запустить довольно просто, а поймать его, прицелиться, попасть в него, это гораздо сложнее. Для этого требуется система управления. И в этом смысле, я думаю, что процесс совершенно неизбежный, необратимый. В ноябре, не в ноябре, скоро. И уже сейчас он идет. И вот здесь-то как раз и будет очень серьезное испытание для России, потому что Украина очень имеет преференции. Ей Запад помогает, поставляет необходимые детали и технологии. А России приходится изобретать все самой и кривыми путями получать те же самые чипы там какие-то сложные. Получают, да, получают. И строят ракеты. Но я боюсь или надеюсь, что она будет отставать в этом деле. И, соответственно, прилеты на территорию России будут все чаще. Раздражать это будет людей все больше. И, соответственно, для Украины это, наверное, очень хорошая новость.
Игорь Ильич, каков ваш итог?
Итог, наверное, такой. Мы видим диктаторов, мы слышим вот их всякие заявления. Они по-разному выглядят. Они что могут? Блокировать, там, пытать, травить. Вот это они все могут. И они это используют. А с другой стороны, есть информационная революция. Вот такой процесс, начатый несколькими десятками умных, ярких людей с сильными умами. И эта информационная революция, она пришла в Россию. В КНДР ее там бетоном и свинцом там не пускали. А в Россию она пришла. И она там, не знаю, в каждом гаджете, она в каждом экране живет. Диктаторам трудно с ней бороться. Они скрипят зубами, но с ней трудно бороться. Я думаю, она сильнее. Вот все.
Ну что ж, на этом мы будем завершать наш сегодняшний эфир. Орешкин и Шаблинский, Шаблинский и Орешкин. Каждое воскресенье мы выходим в прямой эфир. Спасибо вам за активность. Продолжайте ставить лайки и поддерживать ГРЭМ. У нас эфирный день продолжается. Но нашим гостям сегодня я благодарю вас и говорю вам до свидания. Всего доброго.
Спасибо, до свидания.